Я вне театра, кино не радует. Хочется делать. И мысли, и идеи, и способность, все это осталось во мне. Становлюсь даже мудрее. Но неужели это умрет со мной, никому не отданное?
Олег Даль родился 25 мая 1941 года, а умер 3 марта 1981. Он даже не дожил до 40 лет. Не хватило 2 месяцев. Его автобиография, которую он написал собственной рукой, предельно лаконична. Отец – инженер, мать – учительница. Он поступил в 1959 году в школу малого театра, закончил ее, и в 1963-м пришел в театр «Современник». Алла Покровская привела Даля. Это было самое лучшее время «Современника». Годы от 1963-го до 1968-го, точнее, до 1970-го. Конечно, было очень много проблем и тогда, но это было особое время, когда театр был напоен атмосферой влюбленности, праздничности, неповторимой художественной мощи, неповторимого узнавания друг друга и самих себя и окружающей жизни. Все были молоды. Это было новое поколение, поколение, которое не знало, что такое тюрьмы, ссылки, что такое 37-й год. Они родились позже, для них это была история. Они как бы росли в эпоху хрущевской оттепели. И это очень сказалось на атмосфере в театре. И в театре был вождь Олег Ефремов, которого любили, боготворили, обожали. Они были все мужчины, по-моему, похожи на Олега Ефремова. В нем был какой-то свой корень, народность его, его такая принадлежность к национальному качеству. Это очень действовало на людей. И он был лидер настоящий. Даль был влюблен в Ефремова. Первую свою роль он сыграл в спектакле «Голый король». В 1963 году он играл Генриха. И появился на сцене такой изысканный молодой человек, худенький. Было такое ощущение, что выпирают ключицы. Обаятельный, с огромными глазами. Что-то было ироничное в нем. Грусть он приносил в веселье. Веселье он приносил в грусть. У него было удивительное соединение человека, который как бы имеет 2 полюса видения мира. Одно трагическое, а другое комедийное. Это очень редко бывает на сцене. По истории театра, судя по всему, этим редким даром обладал гениальный Михаил Чехов. За эти первые 5 лет в «Современнике» он почти не участвовал во всех крупных экспериментах Ефремова. Практически первая роль, когда он обратил на себя внимание, была в знаменитом спектакле «Всегда в продаже». Он играл небольшую роль джазиста Игоря. Я помню, когда он появился на сцене с какой-то авоськой, там или какие-то булочки, худенький, в джинсиках, юноша, было ощущение, что он и его жена... Жену играла сегодня известная всей стране и любимая Людмила Гурченко. Они играли пару. И сразу было ощущение и бедности, и трудности жизни. Какой-то срез определенный того социального слоя, который пытается выжить, но тем не менее сохраняет свои внутренние ценности. Он играл фанатика джаза. Был такой момент, когда он брал трубу и выходил на авансцену. Импровизация в миноре Дизи Гиллеспи. Было понятно, что это запись, что это фонограмма, но об этом тогда не думалось. Потому что Даль играл с такой отдачей невероятной, что было ощущение, что все музыкальные импровизации, вся тонкая палитра этого джазового произведения, она раскрывается здесь, перед нами, на глазах зрителя. Он был удивительно музыкален. Удивительно.
Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян. Знать не можешь доли своей, может, крылья сложишь посреди степей. Выстрел грянет, ворон кружит, твой дружок бурьян неживой лежит. А дорога дальше мчится, пылится, клубится, а кругом земля дымится, чужая земля.
Вот эти первые 5 лет, несмотря на маленькое количество ролей в театре, он снимался бесконечно. И это было счастливое время еще и потому, что он узнал любовь. Это случилось на фильме «Первый троллейбус», в котором снималась актриса театра «Современник» Нина Дорошина. Когда я делал о ней передачу, и мы сидели у меня в квартире, и Нина какой-то легкостью и мудростью рассказывала о своей жизни. Все довольно откровенно. Она любила Олега Ефремова, любила очень сильно. И ждала его на съемках в Одессе, а он должен был к ней приехать, почему-то он не приехал. Она была в отчаянном настроении, надела халатик и решила спуститься вниз к морю. И когда она начала плыть, она поняла, что она может утонуть. И она стала дико кричать. А мальчишки в этот момент жарили шашлыки на берегу. И среди них были все эти ребята, которые участвовали в фильме. Они были веселы, в дивном настроении, слышали женский крик, догадывались, что это Нина Дорошина, и решили между собой, что тот, кто ее спасет, вот с тем будет и Нина Дорошина. Ее спас Олег Даль. Он ее вынес на берег, и он ее привел в ее номер. Она ничего этого не помнила. Она помнила только, как она утром проснулась, и совершенно неожиданно увидела, что рядом с ней какой-то худенький мальчик лежит, и накрыт он пледом. И она даже перепугалась в первый момент. Она не подумала, что она, которая для Олега Даля была не Нина, не Нинок, как ее звали в театре, а Нина Михайловна. И она оказалась вместе с ним, и она была первой женщиной в его жизни. И он сразу решил на ней жениться. Мгновенно.
На какой день назначена свадьба?
Вот я спрашиваю, на какой?
На субботу.
Нина стала ему что-то объяснять, и что не надо никуда торопиться. И на следующий день его не было на съемочной площадке. Он уехал. И режиссер вызвал ее и сказал: Нина, это все ваши проделки, что он уехал. Вот вы за это будете мне отвечать, поэтому, пожалуйста, чтобы он завтра был на съемочной площадке, иначе срыв фильма будет по вашей вине. И вы будете нести за это ответственность.
Значит так, на будущей неделе милости просим.
Отстающих тоже?
Сиди, паралепипед.
Всех до одного.
Она набрала телефон киностудии, потому что она знала, где он был, знала, что ему нужно было озвучивать другую ленту. Снимался он очень много. С самого начала кино принесло ему необыкновенную популярность. И подошла какая-то женщина, и она сказала, что скажите Олегу Ивановичу Далю, чтобы он обязательно завтра был в Одессе. Кто говорит? Недовольно спросил женский голос. Она ответила, его жена, и повесила трубку. Когда на следующий день она вышла на балкон, то она под балконом увидела Даля. И она поняла, что она влипла в очень серьезную историю. Когда они приехали в Москву, Даль решил, что они должны обязательно пожениться. А у них было 15 рублей, они купили кольцо. Кольцо это одели на палец Далю. Уже не хватило денег, чтобы купить кольцо для Нины. И была назначена свадьба. Нина все время это оттягивала. Она говорила о том, что не надо регистрироваться ни в коем случае, потому что если мы зарегистрируемся, я не получу кооперативную квартиру. А так я записалась в кооператив. И кооператив я могу получить на одного человека. Нам вдвоем могут не дать. Она придумывала любые варианты. Она понимала, что она Далю нанесла рану. Рану его мужской гордости, его мужскому достоинству. И когда в 68-м году он сыграл свою великую роль Васьки Пепла в спектакле «На дне», он играл его потрясающе. Возвышен, вор, худой, ощетинившийся. И была знаменитая сцена. Нина Дорошина играла Василису. И он ее однажды так швырнул, и она ударилась и отлетела за кулис. Она молчала. Она не предъявляла никаких претензий. И все молчали вокруг. Потому что все понимали, что все не утихло в его душе. И это была беда. Потому что он был влюблен в Нину Дорошину, а она любила Олега Ефремова. И с этим ничего нельзя было сделать. А между тем, начиная с роли Васьки Пепла, имя его уже гремело по Москве. Потому что он, очень много снимавшийся в кино, был узнаваем.
Ба, да это, кажется, Иннокентий Петров. Привет.
Привет, привет.
Давно здесь?
Нет, первый день.
А, творческая командировка? Или конференция?
Да нет, просто так решил. Пошляться и поплавать.
Дело.
Дело!
Слава Олега Даля в кино началась с фильма «Мой младший брат». Этот фильм был сделан по повести Василия Аксенова «Звездный билет». Тогда все читали «Звездный билет». Можно было прийти на пляж. Я помню, по-моему, это было то ли в Ялте, то ли в Сочи. И все сидели с журналом «Юность» и читали «Звездный билет». А на экране было три молодых человек. Андрей Миронов, Збруев Александр и Олег Даль. Олег Даль играл Алика Крамера, так звали героя. Это был очень интеллектуальный мальчик. И это было видно о том, как он ронял слова, как он говорил, как он двигался, как он общался. Интеллектуальный молодой современный человек. Это было что-то новое. Это был знак того нового поколения. в этом фильме собрались очень талантливые люди. И если потом Збруев был зажат в определенные рамки таких молодых влюбленных людей, а Андрея Миронова повели в сторону комизма, гротесковости, остроты, Олег Даль остался самим собой и двигался в кино все дальше и дальше, набирая глубину, которая жила в нем.
Любопытно, любопытно.
Вам нравится город Таллин, Алик?
Да, знаете ли, город не дурен. Но я модернист во всем.
Фильм Надежды Николаевны Кашеверовой «Старая-старая сказка». Его иногда показывают по телевидению. Он играет кукольника и солдата. А Ньюэлл играет принцессу.
Катись отсюда! Ясно?
Фу, какая ты невоспитанная. Но я тебя все равно люблю.
А я тебя все равно нет, убирайся вон.
Ну хорошо. Я, между прочим, ухожу. Но запомни раз и навсегда, если я в кого-нибудь влюбился, то это на всю жизнь. Придется и тебе в меня влюбиться. Понятно?
Нет!
До скорой встречи!
Его можно смотреть бесконечно. Потому что его улыбка, которая прорезала жесткие скулы лица, его выразительные глаза, худой, умный, острый, жесткий и загадочный. И эта загадка была в нем всегда. Загадка таланта.
Один-два левый, один-два правый, вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк. Ведь главное дело, что живой.
А на сцене все театральные люди любили на него смотреть, потому что в нем было редкое обаяние и мужественность. В 69-м году шел такой спектакль в «Современнике» «Вкус черешни» по пьесе польской писательницы Осетска. Такой, ну, своеобразный мюзикл, может быть, хотя это не точно. Просто там было очень много песен. А Даль замечательно пел. Главной героиней была Елена Козелькова, а Даль был ее партнер. И Даль был главным центром этого спектакля. Они играли вдвоем необыкновенно. Я думаю, что самое трудное для него было это борьба с самим собой, потому что он всегда был неудовлетворен. Он знал все свои недостатки. Он однажды пришел, как мне рассказывал Зафлит, театр «Современник» тех лет, Зоя Исаакна Котова, Ляля Котова. Таких Зафлитов теперь вообще не бывает. Которая тоже жила только театром. Как он к ней однажды пришел и сказал о том, что вот он очень хотел бы, чтобы она ему помогла. Что ему надо лечиться обязательно, что у него бессонница. И у него такое ощущение, что это какое-то психическое заболевание, что он не спит. Ляля, которая была далека от медицины, она, ну, начала повсюду звонить во все колокола и повезла его в клинику, где его положили и вылечили. Вылечили от бессонницы. Но от главной его болезни, они сказали, они вылечить его не могут.
Мне нужно побыть одному. Маленько выпить.
Может, мы все-таки поехать нам вместе? Я думаю, так будет лучше.
Не думаю.
Можно я посижу здесь, пока ты тут? Знаешь, ведь я подумала, что именно...
Именно сейчас мне надо побыть одному.
Трагедия Даля и трагедия его смерти, на мой взгляд, заложена не в его срывах, связанных с алкогольными увлечениями, которые иногда переходили границы. Я помню, как я пришел на день рождения Галине Волчек еще в тот период, когда она жила с Евстигнеевым в двухкомнатной квартире на улице Вахтангова. Это была другая Волчек. Сегодня, естественно, все стали другими. Тогда она любила Даля. Любила его талант, и я пришел и застал момент, когда Алика, как его звали, выносили. Настолько он был не в форме.
Откровенно говоря, осточертел мне этот кабак.
Не в форме он бывал часто. Но не это было самое главное. Самое главное было в его редком таланте, в редком обаянии, неотразимом. Он вообще любил приходить в кабинет Зафлита. Однажды он пришел и сказал, что он очень хочет быть режиссером и хочет ставить. И нашли пьесу. Пьеса Драгунского «Сегодня ежедневно». И он начал репетировать. И в этой работе принимала участие его первая жена Татьяна Лаврова. Она была его женой недолго, но это был период, я помню их на улице Горького, когда они вдвоем, оба красивые, талантливые, куда-то мчались, а прохожие оглядывались на них. Это тоже было в 60-х годах. В какой-то момент он почувствовал, что он не режиссер, и бросил работу. Это было ему свойственно. Он бросал. Бросал и возвращался в дело. Потому что он был актер. До 76 года он сыграл несколько замечательных ролей. Помимо Балалайкина, которого он играл ослепительно. Он очень смешно, очень. Играл в спектакле Питера Джеймса «12-я ночь». «Сэр Игьючик».
Ну, споем ты, бродяга.
А, та, которая «Соткнись, бродяга». Да. Ну, все равно, там я ведь должен буду вас называть бродяга.
Меня многие называют бродяга. Анжелика, заткнись, бродяга.
Валентин Гафт, как он пишет в своих воспоминаниях, был поражен, что он, в котором такая мощь, он играет немощного сэра Игьючика, как будто у сэра Игьючика нет никаких мускул, как будто он совсем бескостный, такой легкий, как одуванчик. Это было огромное искусство. Искусство очень большого артиста. И это была ослепительная роль, как и был весь легкий спектакль, где Нина Дорошина Мария, Виола Марина Ниелова, красавица Вертинская, удивительно тонко играла Оливию и Табаков Мальволю. Спектакль имел бешеный успех. Он еще играл провинциальные анекдоты в постановке Валерия Фокина, тогда молодого, но уже очень мощно заявившего о себе талантливого режиссера, И все равно Даль был недоволен. И все равно что-то съедало его. И все равно он был в муках с самим собой. Его загадка заключалась в том, что он метался. Он доставлял людям огромную радость. О его метаниях знали только за кулисами, знали близкие. Потому что на сцене это был актер, появление которого, ну, действовал на зрительный зал так же, как появление Галины Улановой в свое время на сцене Большого театра. Как появление громадного дарования. Его изящество и в жизни, когда он ходил в своем вельветовом пиджаке с белым шарфом, закинутым через шею, красивый, элегантный и мужественный, и привлекательный. В него влюблялись, его любили. Он стоил этого.
А что у меня есть, друзья? Нет у меня никаких друзей. Женщины. Ну, были у меня женщины. Но они мне не нужны. Боже мой. Боже мой, ну нельзя же все принимать так близко к сердцу. Из себя мне крышка.
Он женился в 70-м году на Елизавете Эйхенбаум, внучке знаменитого литературоведа Эйхенбаума, и прожил с ней последние 11 лет. Судя по переписке, которая была опубликована, это были счастливые годы, но и мрачные годы, потому что это были годы его метаний. Он все время менял театр. Играл в Ленинградском театре. Это был Ленинградский театр Ленинского комсомола. Потом вернулся. Вернулся, потому что Волчок просила его вернуться в театр. Она очень любила его. Любила и понимала его актерский талант. И прощала ему огромное количество срывов, которые имели место. Все это было. А потом и она отстранилась от него. В театре «Современник» была у него одна работа, которая была ему особенно дорога. Он играл Бориса «Вечно живых» после ухода Ефремова из театра. Он играл замечательно. Он сумел воссоздать тип людей, которые прошли войну. Это был трагичный Борис. Есть замечательное письмо Даля, написанное Анатолию Эфросу, уже тогда, когда он ушел из «Современника». А из «Современника» он окончательно ушел в 76-м году, прожив в нем 13 лет. Анатолий Васильевич, если мне не изменяет память, наши пути соприкоснулись в 62-м, спектакль «Танцы на шоссе» в Малом театре. Потом «Разбор Ромео». Потом у меня был «Современник». У вас театр Ленкома. Однажды я пришел к вам проситься в театр. Вы не взяли меня. И более наши пути не перекрещивались. Я прошел различные стадии своего развития в «Современнике», пока не произошло вполне естественно, на мой взгляд, отторжение одного организма от другого. Мы встретились с вами в работе журнал «Печорина». И там вы стали предлагать мне совместное существование. Но я отказывался, объяснив это моей тогдашней неприязнью к театру вообще. Постепенно я не находил возможности самовыражения в «Современнике» и ушел оттуда на курсы кинорежиссуры. Я хочу быть объективным. Ефремов мне очень много дал, но больше я сам взял. Взял то, что мне нужно. А не нужно отброс. Я хочу играть. Хочу писать, рисовать и думать. Хочу идти дальше. И слава Богу, что судьба столкнула меня с вами. Я понял, что вы мой режиссер. И не дадите мне успокоиться как артисту. Но что касается моих человеческих качеств, то тут уж я останусь таким, как я есть. Со всеми моими пристрастиями и комплексами. С уважением, ваш Олег Даль. Этот замечательный телевизионный фильм, журнал из жизни Печорина, сделанный Анатолием Эфросом, где он снимался в роли Печорина, а талантливейшая Ольга Яковлева играла княгиню Веру. Он был холоден, замкнут, суховат.
Ведь я бы тебя должна ненавидеть. С тех пор, как мы знаем друг друга, ты ничего мне не дал, кроме страданий.
Может быть, ты от того-то именно меня и любишь. Радости забываются. Печали никогда.
Его критиковали, ругали. Я смотрел его очень много раз, всегда наслаждаясь особой атмосферой высокого художественного накала. И такого Печорина я больше никогда и не увижу, потому что молодой Даль очень совпадал с Печориным. Он вообще очень любил Лермонтова и замечательно читал стихи Лермонтова. И у него были программы поэтические. Он читал Пушкина, читал Лермонтова, и Лермонтов был его любимец.
Прощай, немытая Россия. Страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, послушный им народ.
Когда он снимался у того же Эфроса в фильме «В четверг или больше никогда», то его герой Александр, он тоже не ушел из памяти, как не ушел из памяти талантливый фильм, хотя Анатолий Васильевич был, конечно, театральный режиссер.
Идут два человека, так вот палку несут. Он и на палке подходит, смотрит она. И она смотрит ему в глаза. Так долго-долго смотрит, потом... Тьфу! И вот сюда. О, как!
И когда Даль ушел из «Современника» и перешел к Анатолию Васильевичу в театр на Малобронной, он получил роль Беляева в спектакле «Месяц в деревне». Он его играл, на мой взгляд, замечательно. Но он не любил эту роль. И не хотел ее играть. Она не доставляла ему никакого удовольствия. Он считал, что он уже не молод, что ему 37 лет, что не время ему играть. Ему не нравился спектакль. Судя по всему, его раздражало, что все равно спектакль как бы поставлен на Ольгу Яковлеву. И в своем злом дневнике он довольно резко об этом пишет. Он не хотел играть роль следователя в спектакле «Веранда в лесу». Ему не нравилась пьеса. Он сыграл всего две роли у Эфроса. Был очередной срыв. В итоге он из театра ушел.
Залпом из всех орудий. Ой, елки-палки.
Эфрос был очень огорчен. А по Эфросе в дневнике написано так же дурно, как и обо всех остальных, с кем общался Даль из режиссеров. О ком-то очень резко, о ком-то менее резко. Менее всего резко он пишет о Ефремове, потому что он очень много у него взял, а то, что ему не подошло, отбросил. И когда он уходил от Эфроса, он написал довольно жесткие слова о том, что он как человек ему неприятен. Но он не мог отрицать громадный талант Эфроса. И как бы он ни относился к этим двум своим ролям, Беляева он играл великолепно.
Это шут.
Но он продолжал все время сниматься в кино. У него была встреча с крупнейшим кинорежиссером Козинцевым. У Козинцева он снимался в «Короле Лире». Лиру играл Юрий Ярвет, прославленный в свое время эстонский актер, а он играл шута. Он появлялся на сцене почти без волос, стриженный под машинку, в такой, ну, не куртке, а такой... Это была не меховая, а как бы собачья накидка. И глаза у него были пронзительные. Он напоминал мальчика из Освенцима. И он в этом спектакле пел. Пел необыкновенно.
Тот, кто решился по кускам страну свою раздать, тот приобщился к дуракам, он будет мне подстать. Мы станем с ним рука к руке. Два круглых дурака. Один в дурацком колпаке, другой без колпака.
Ты зовешь меня дураком, Крупчик?
Остальные титулы ты роздал, а это природный.
Это был шекспировский герой. Очень непривычный шут. Шут, который не веселил. Вампилов. Любимая его пьеса, которую он очень хотел играть. «Утиная охота». Он сыграл ее только в кино. Фильм режиссера Мельникова под названием «Отпуск в сентябре» вышел на экраны через 6 лет после смерти Даля. Даль, игравший Зилова, очень ранимый, надломленный и душевно стойкий. Все соединялось. Бессилие и сила. Это была его тема. Когда он снимался у Козинцева, все его так называемые срывы продолжались. И все возмущались. А Козинцев его, ему все прощал. И Козинцев однажды сказал: «Мне этого мальчика жаль. Его ждет плохой конец». И когда он ушел из театра на Малобронной, он оказался в Малом театре, в нелюбимом месте. Хотя Царев, главный художественный руководитель и директор театра, относился к нему очень хорошо. Ему дали грим-уборную, в которой раньше тренировался Эйбаженко. Был такой талантливый актер, который умер незадолго до прихода Даля в театр. И Даль посмотрел на эту комнату и сказал: «Ну, а следующим буду я». И вскоре его не стало. Он и уехал в Киев сниматься, и умер в номере гостиницы. Громадные похороны в зале Малого театра, тысячная толпа людей, слова, горечь от того, что Даля больше нет. Я с ним, конечно, виделся довольно часто в «Современнике», но никогда не было близких отношений. Я был далек от него, хотя он знал, что я отношусь к тем людям, который восхищается его талантом. А в 79 году я поехал зимой отдыхать в Репино под Ленинград. Тогда Репино — это был дом творчества Союза кинематографистов. И там показывали днем ленты. Мало кто приходил в зал, в кинозал, смотреть фильмы.
Если б дети в Лимпопо жили не болея, мы не знали бы, что есть в мире Бармалеи, что повсюду нам от них надо ждать подвоха. Это даже хорошо, что пока нам плохо.
И я пришел в этот зал. И когда зажгли свет, а народ был совсем мало, я увидел, что в зале сидит Олег Даль. Он, оказывается, с женой Лизой тоже в этот момент были в Репино. И после просмотра ленты мы остались в зале и долго разговаривали с ним. И потом заговорил о том, что вот как Ефремов сейчас спел, это я так не могу. Я говорю ему: ты что? Ты поешь не хуже, может быть, лучше, Олег. Он так резко отмахнулся от меня и был недоволен этой фразой. Он не любил, когда ему говорили комплименты в лицо. Но, помолчав, он мне сказал: знаешь, таких, как Ефремов, нет. Ни режиссеров, ни актеров, ни людей. Он тоже все время ищет. Олег Даль, человек, который, как кто-то из тех, кто его вспоминал, говорил, ушел вдаль. Он ушел, и он остался. И то, что он остался, это непреложно. Потому что никто из нашего поколения, никто из молодых, кто видели его, никогда его не забыл. И забыть его нельзя.
Ты видишь какой-то туман. А мы плывем, как во сне.
Все. Утопиться я не могу. Я умею плавать. Отравиться я тоже не могу. Найдут противоядие. Ружье в этой пьесе стреляло. О, Господи!